Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Когда дядюшке Питеру удалось наконец выволочь коляску из глинистых рытвин и выбраться на Персиковую улицу, Скарлетт почувствовала, что любопытство впервые за многие месяцы снова пробуждается в ней. Как вырос город! Всего лишь год с небольшим назад была она здесь последний раз и казалось просто непостижимым, что маленькая Атланта могла так перемениться за столь короткий срок. Весь прошедший год Скарлетт была так погружена в свои несчастья, а постоянные разговоры о войне так ей прискучили, что она оставалась в неведении тех коренных перемен, которые начали совершаться в Атланте, лишь только прогремели первые выстрелы войны. Железные дороги, сделавшие Атланту центром пересечения всех торговых путей в мирное время, приобрели в дни войны важное стратегическое значение. Расположенный вдали от района боевых действий город с его железнодорожным узлом стал связующим звеном между двумя армиями Конфедерации – армией Виргинии и армией Теннесси и Запада. И через ту же Атланту шли пути, соединяющие обе эти армии с глубинным югом, откуда они черпали все необходимое для фронта. И теперь, отвечая нуждам войны, Атланта становилась и промышленным центром, и военно-санитарной базой, и главным арсеналом и складом продовольствия, поступавшего для армий юга. Скарлетт глядела во все глаза, тщетно ища приметы того маленького городка, который был ей так хорошо знаком. Его не стало. Представший ее взору город был похож на младенца, в одну ночь повзрослевшего и превратившегося в огромного, шумного, неуклюжего детину. Атланта гудела, как растревоженный улей, гордая сознанием своего значения для Конфедерации. И день, и ночь здесь шла работа. Сельскохозяйственный край стремительно превращался в индустриальный. До войны южнее Мэриленда почти не было ни хлопкопредельных, ни шерстомотальных фабрик, ни арсеналов, ни заводов. Обстоятельства, коим всегда гордились южане – юг поставлял государственных деятелей и солдат, плантаторов и врачей, адвокатов и поэтов, но уж никак не инженеров или механиков. Эти низменные профессии были уделом янки. Но теперь, когда военные корабли северян блокировали порт конфедератов и лишь ничтожное количество грузов могло просочиться сюда из Европы, юг начал предпринимать отчаянные попытки самостоятельно производить боевую технику. Север мог со всех концов мира получать боеприпасы и подкрепления. Тысячи ирландцев и немцев пополняли ряды армий северян. Юг мог только рассчитывать на себя. В Атланте механические мастерские упорно, кропотливо перестраивали станки на производство боевой техники. Кропотливо, ибо на юге почти не было для этого образцов, и чуть ли не каждый винтик, каждую шестеренку приходилось изготовлять по чертежам, доставляемым, минуя блокаду, из Англии. Немало чужеземных лиц можно было теперь встретить на улицах Атланты, и жители, чье внимание год назад сразу привлекал к себе даже легкий акцент жителей Запада, перестали подмечать непривычную для их слуха речь европейцев, проникавших в город через блокированные порты. И все это были умелые люди, без которых конфедерация не получила бы своих пистолетов, винтовок, пушек и пороха. Казалось, можно было услышать, как пульсирует сердце города, как оно неустанно день и ночь гонит по железнодорожным артериям военное снаряжение к двум сражающимся армиям. В любое время суток ревели гудки паровозов, прибывали одни поезда, отбывали другие, всю ночь пылали горны, удары молотов еще долго продолжали громыхать, в то время как жители уже покоились на своих постелях. Там, где год назад тянулись пустыри, теперь работали мастерские, изготовляя седла, упряжь, подковы. Оружейные заводы производили винтовки и пушки, рельсы и товарные вагоны, которые должны были заменить те, что были уничтожены северянами. А на множестве различных предприятий выпускались пуговицы, хомуты, палатки, уздечки, пистолеты и сабли. Литейные начинали ощущать нехватку металла, поскольку рудокопы ушли сражаться на фронт, и алабамские рудники почти бездействовали, а ввоз через блокированные порты стал почти невозможен. В Атланте уже не оставалось ни чугунных оград, ни чугунных решеток, ни чугунных ворот, и даже чугунных статуй на газонах не было. Все было отправлено в плавильни. А вдоль Персиковой улицы и по всем прилегающим переулкам протянулись различные военные управления. Интендантское, связи, почтовое, железнодорожное, главное управление военной полиции. Всюду, куда ни глянь, в глаза бросались военные мундиры. В пригородах расположились ремонтные службы с большими загонами для лошадей и мулов, а на окраинных улицах — госпитали. Слушая дядюшку Питера, Скарлетт начинала понимать, что Атланта стала городом раненых. Здесь были общие госпитали, инфекционные госпитали, госпитали для выздоравливающих, и каждый день продолжали прибывать поезда с новыми партиями раненых и больных. От прежнего тихого городка не осталось и следа, и новый, быстро разраставшийся город шумел и бурлил с невиданной энергией. У Скарлетт, привыкшей к неспешному ленивому течению сельской жизни и к тишине, просто дух захватывал от всей этой суматохи. Она пришлась ей по вкусу. Кипучая атмосфера Атланты приятно волновала и бодрила, и сердце Скарлетт учащенно забилось, словно ей передалось лихорадочное биение пульса города. Пока коляска медленно пробиралась по грязным колдобинам главной улицы города, Скарлетт с интересом разглядывала новые здания и новые лица. В толпе на тротуарах мелькали мундиры с нашивками различных родов войск и различных званий. Узкая улица была сплошь запружена колясками, кабриолетами, санитарными армейскими фургонами. Мулы с трудом волокли их по разбитым колеям. Возницы отчаянно чертыхались, вестовые в серой форменной одежде носились, разбрызгивая грязь из одной воинской части в другую. Они доставляли приказы, депеши, а раненые ковыляли на костылях, нередко в сопровождении двух заботливых дам. С учебного плаца, где новобранцев в спешном порядке обучали строевой службе, доносились дробь барабана, звуки горна, выкрики команды. И у Скарлетт перехватило дыхание, когда она впервые в жизни увидела воочию мундиры северян. Дядюшка Питер, указав кнутом на группу мрачного вида людей в синих мундирах, шагавших в направлении вокзала в сопровождении отряда конфедератов с винтовками наперевес, сказал, что их ведут, чтобы погрузить вагоны и отправить в лагерь для военнопленных. «О!» — мысленно воскликнула Скарлетт. «Кажется, мне здесь понравится. Жизнь тут бьет ключом. Как же все интересно!» А жизнь в городе действительно била ключом, и отнюдь не все стороны этой жизни были доступны взору Скарлетт. Десятки новых салунов открывались один за другим. Следом за войсками в город хлынули толпы проституток, и бордели процветали к ужасу благочестивых горожан. Все гостиницы, пансионы и частные дома были забиты до отказа приезжими. Раненым, находившимся на излечении в переполненных госпиталях Атланты, родственники стекались отовсюду. Каждую неделю устраивались балы, приемы, пирушки, благотворительные базары и бесчисленные свадьбы на скорую руку на военный лад. Отпущенные на побывку женихи весело венчались в светло-серых золотыми галунами мундирах, а невесты в пышных подвенечных уборах, прорвавших блокаду, с шампанским пенившимся в бокалах, поднимали тосты в честь новобрачных. В церквах, в проходах между скамьями повсюду торчали сабли, и за венчаниями следовали прощания, слезы, и всю ночь темные, обсаженные деревьями улицы гудели от топота танцующих ног. А в окон неслись звуки музыки и мужественные голоса воинов-отпускников, сплетаясь с нежными сопрано, выводили меланхолические и веселые напевы. Коляска, увязая в жидкой грязи, катилась по улице. А у Скарлетт, не иссякая ни на мгновение, слетали с языка вопросы, а дядюшка Питер, гордый своей осведомленностью, отвечал на них, тыча то туда, то сюда, кнутом. «Вон там, это арсенал. Да, мэм, у них там винтовки и всякое такое прочее». «Нет, мэм, это не лавки, это конторы тех, кто прорывает блокаду», — говорил Питер. «Как, мэм? Да неужто вы ничего не знаете про это? Это конторы чужеземцев. Они покупают у нас хлопок и везут его морем из Чарльстона, а потом к нам привозят порох». «Нет, мэм, я не знаю, кто они такие. Мисс Питти говорит, они вроде бы англичане, да только никто ни слова не понимает, что они лопочут». «Да, мэм, это большой дым. От этой копоти у мисс Питти совсем пропали ее шелковые занавески. Это все от прокатных и литейных цехов. А уж шуму-то от них по ночам, шуму сколько, мочи нет, никому спать не дают». «Нет, мэм, смотреть, смотрите, останавливаться я не могу. Я пообещал мисс Питти привезти вас прямехенько домой. Мисс Карлетт, о, поклонитесь-ка, это мисс Мэриузер и мисс Элсинг здороваются с вами, да». Скарлетт смутно припомнила двух дам. Они приезжали на ее свадьбу из Атланты. Кажется, это были закадычные подруги мисс Питтипэт. Она поспешно обернулась в ту сторону, куда оказывал кнут дядюшки Питера, и поклонилась. Дамы сидели в коляске перед мануфактурным магазином. Хозяин и два приказчика стояли перед ними на тротуаре, держа в руках рулоны хлопчатобумажных тканей. Миссис Мэриузер была высокая, тучная дама, так исступленно затянутая в корсет, что, казалось, ее бюст, выпирая из корсажа, устремляется вперед, словно нос корабля. Ее черные с проседью волосы обрамляла бахрома безупречно каштановых искусственных локонов, упорно не желавших гармонировать с природным цветом волос. А круглое румяное лицо было хоть и добродушным, но и властным. Миссис Элсинг, худощавая, хрупкая, со следами былой красоты и годами несколько моложе своей спутницы, сохраняла остатки увядающей свежести и горделивую осанку покорительницы сердец. И обе эти дамы вкупе с третьей, мисс Уайтинг, были столпами светского общества Атланты. Они безраздельно управляли тремя церквами в своих приходах, и клиром, и певчими, и прихожанами. Они устраивали благотворительные базары, председательствовали в швейных кружках, руководили устройством балов, пикников, и им было точно известно, кто составил удачную партию, а кто нет, кто предается тайному пьянству, кто должен родить и когда. Они были знатоками всех родословных, если речь шла о лицах, имевших хоть какой-то вес в Джорджии, Южной Каролине, Виргинии, а все прочие штаты в расчет не принимали. Всякий, кто был хоть кем-то, не мог быть выходцем ни из какого другого штата, кроме вышеупомянутых трех. И они точно знали, что прилично, что нет, и никогда не упускали случая заявить об этом во всеуслышание. Миссис Мэриузер громко и внятно, миссис Элсинг изысканно певучим замирающим голоском, а миссис Уайтинг трагическим шепотом, дающим представление о том, как же ей тяжело говорить о подобных вещах. И все эти три дамы ненавидели друг друга и друг другу совсем не доверяли, с не меньшей искренностью и острой неприязнью, чем первый римский триумвират, и это, по-видимому, служило основой их нерасторжимого союза.
«Я сказала Питти, что вы непременно должны быть в моем госпитале!» — крикнула миссис Мэриузер, сияя улыбкой. «Не вздумайте что-нибудь пообещать миссис Смит или миссис Уайтинг!»
«Ни за что!» — отвечала Скарлетт, не имея ни малейшего представления о том, что же подразумевает под этим миссис Мэриузер, но чувствуя, как у нее потеплело на сердце от того, что ее так радушно приветствуют, и что она кому-то нужна. «Я надеюсь, мы скоро увидимся!» — прокричала она в ответ. И коляска потащилась дальше, но тут же встала, давая дорогу двум дамам, пробиравшимся через улицу. Прыгая с камня на камень, они были с полными корзинами бинтов в руках. В эту минуту внимание Скарлетт привлекла к себе чья-то яркая, необычно яркая для улицы одежда. На тротуаре, завернувшись в пеструю кашемировую шаль с бахромою до пят, стояла высокая красивая женщина с нагловатым лицом и копной ненатурально рыжих волос. Скарлетт еще никогда не видела женщины, которая бы так явно что-то делала со своими волосами. Она уставилась на нее, как зачарованная. «Дядюшка Питер! А кто это?» — шепотом спросила Скарлетт.
«А не знаю».
«Знаешь, знаешь. Я же вижу, что знаешь. А кто она?»
«А ее зовут красотка Отлинг», — сказал дядюшка Питер, презрительно оттопырив нижнюю губу.
Скарлетт не преминула отметить про себя, что он не прибавил к имени ни мисс, ни миссис. «А кто она такая?»
«А мисс Скарлетт», — угрюмо произнес дядюшка Питер и вытянул кнутом никак этого не ожидавшую лошадь. «Мисс Питти совсем будет не по нраву, что вы все спрашиваете про то, о чем вам вовсе не надобно спрашивать. Ой, Господи, теперь в этом городе столько всякого непотребного народу, что о нем и говорить-то негоже».
«Боже милостивый», — подумала Скарлетт, сразу прикусив язык. «Должно быть, это просто падшая женщина. Ей ни разу в жизни не доводилось видеть женщин такого сорта, и она даже чуть не свернула себе шею, разглядывая эту особу, пока та
не затерялась в толпе. Лавки и новые возникшие за войну здания стали теперь попадаться все реже и реже. Между ними лежали пустыри. И, наконец, деловая часть города осталась позади, и вдали показались жилые кварталы. И Скарлетт мгновенно узнала их, как старых друзей. Вот солидный величественный дом Лейденов. А вот белые колонны и зеленые жалюзи Боннеллов. А вот красный кирпичный, насупившийся за оградой дом в григорианском стиле. Это особняк Маклюров. Теперь они продвигались вперед еще медленнее, так как со всех крылечек, из всех палисадников к Скарлетт неслись приветствия. Кое-кого из хозяек этих домов она немного знала, других припоминала очень смутно, но большей же частью они были ей совсем незнакомы. Тетя Питтипэт явно оповестила всех о ее приезде. И малютку Уэйда приходилось время от времени приподнимать повыше, чтобы те дамы, которые рискнули, несмотря на грязь, приблизиться к коляске, могли громко выразить свое восхищение малышом. И все они утверждали, что Скарлетт должна присоединиться именно к их вязальным, швейным кружкам, госпитальным комитетам и никаким другим, а она беспечно раздавала обещания направо и налево. Когда коляска проезжала мимо покосившегося тесового домика, выкрашенного в зеленую краску, маленькая негритянка, стоявшая на крылечке, крикнула: «Эй, она приехала!» И доктор Мид со своей супругой и 13-летним Филом появились из дома, чтобы ее приветствовать. Скарлетт припомнила, что они тоже были у нее на свадьбе. Миссис Мид взобралась на камень, возле которого приезжавшие останавливали лошадей, чтобы удобнее было сойти, и, вытянув шею, разглядывала ребенка, а доктор Мид прошлепал к самой коляске. Это был высокий худой мужчина с остроконечной седоватой бородкой. Он был кладезем мудрости в глазах всей Атланты и надежным оплотом, и потому нет ничего удивительного, если такого же мнения о себе отчасти придерживался и он сам. Но, невзирая на его напыщенные манеры и привычку изрекать свои суждения тоном оракула, доктор был добрейшей душою в городе. Поздоровавшись со Скарлетт и ткнув Уэйда пальцем в живот, похвалив его, доктор тут же заявил, что тетушка Питтипэт дала клятвенное обещание: Скарлетт будет скатывать бинты и работать в госпитале в комитете у миссис Смит. И только у миссис Смит. «О, Господи! А что же мне делать? Я надавала обещание нескольким десяткам дам!» — воскликнула Скарлетт. «В том числе, конечно, и миссис Мэриузер!» — возмущенно вскричала миссис Смит. «Да чтоб ей пусто было! Она, должно быть, днюет и ночует на вокзале!» «Я пообещала... пообещала, потому что просто не имела представления, о чем она говорит», — призналась Скарлетт. «А что, кстати, это за комитеты?» Доктор и его супруга были, казалось, слегка шокированы проявленным Скарлетт невежеством. «Ах, ну понятно. Вы ведь были погребены у себя на плантации. Откуда же вам знать?» Поспешила найти для нее извинения миссис Смит. «У нас созданы комитеты сестер милосердия для обслуживания разных госпиталей по разным дням. Мы ухаживаем за ранеными, помогаем докторам, готовим перевязочные материалы и одежду. А когда раненые поправляются настолько, что могут покинуть госпиталь, мы берем их к себе домой до полного выздоровления. После чего они, конечно, возвращаются на поле боя в армию. И мы заботимся о семьях раненых, поскольку некоторые из них терпят просто ужасную нужду. Наш комитет создан при том госпитале, где работает доктор Мид, и все в один голос утверждают, что доктор поистине творит чудеса. «Хватит, хватит, миссис Мид», — ласково прервал ее супруг. «Нечего меня перед всеми расхваливать. Вы не пустили меня на фронт, а то, что я здесь делаю, это все пустяки». «Я не пустила», — возмущенно вскричала супруга. «Это я не пустила? Это же город вас не пустил, и вы это прекрасно знаете. Понимаете, Скарлетт, когда людям стало известно, что он намерен отбыть Виргинию в качестве военного врача, все дамы в городе подписали петицию, умоляя его остаться здесь. Само собой понятно, что город не может обойтись без него». «Но будет-будет, миссис Мид», — повторил доктор, явно польщенный ее похвалами. «Ну что ж, пожалуй, хватит пока и одного сына на фронте». «А на будущий год пойду на войну я», — воскликнул Фил, подпрыгивая на месте от волнения, барабанщиком. «Я уже учусь бить барабан. Хотите послушать, мисс Карлетт? Сейчас побегу, принесу барабан». «Нет, не сейчас», — сказала миссис Мид и притянула сына к себе. Глубокое душевное волнение отразилось на ее лице. «Не на будущий год, дорогой. Еще, может быть, через годик. А может быть...» «Но война же тогда кончится!» — обиженно закричал Фил, выскальзывая из материнских объятий. «А ты обещала!» Взгляды родителей встретились, и Скарлетт прочла все в их глазах. Дарси Мид сражался в Виргинии, а трепетная любовь родителей была устремлена на младшего, оставшегося с ними сына. Дядюшка Питер откашлялся. «Мисс Питти была страх в каком волнении, когда я уезжал. Надо ехать домой, да, пора. Она и так уж, небось, лежит в обмороке». «До свидания, до свидания. Я надеюсь, что наведусь к вам после обеда», — крикнула миссис Мид. «И передайте от меня Питти, если она не отдаст вас в мой комитет, ей еще не раз придется падать в обморок». И коляска, раскачиваясь из стороны в сторону в скользких глинистых колеях, потащилась дальше. А Скарлетт, улыбаясь, откинулась на подушке, и впервые за много месяцев у нее посветлело на душе.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.